говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня был приостановлен выпуск декабрьского номера российской версии журнала Forbes, а все уже отпечатанные экземпляры были пущены под нож из-за материала, посвященного главе компании Intech, супруге мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной. Германский издатель под нажимом американцев согласился заново отпечатать номер, откорректировав его. Ситуацию обсуждаем с Павлом Гутионтовым, секретарем Союза журналистов России. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
Удивил ли вас вот этот такой нетипичный скандал, даже с участием иностранного издания?
Ну, пожалуй, не удивил. Просто наша жизнь в нашей профессии уже давно отучила чему-то удивляться. Не удивило, меня огорчило то, что это происходит в Москве, что это происходит у нас, и то, что начали уже разбираться не только с нашими журналистами, с отечественными, но и с журналистами иностранных изданий.
Ну вот вы сказали, это происходит в Москве. Тут одна из фигуранток скандала как раз супруга мэра Москвы. Вот это вас не удивляет, что в Москве первая леди стала мультимиллиардершей?
Меня удивляют все ставшие мультимиллиардерами за последние годы, в том числе и супруга мэра Москвы.
Обозреватель Первого телеканала Михаил Леонтьев, тележурналист, разделяет возмущение истцов.
Что касается заголовка, то тут, кстати, я считаю, что, ну, собственно, претензии совершенно справедливы. Заголовок безобразный. Такие вещи делать нельзя. Кстати, поведение Forbes и руководство как раз Forbes от немецкого, оно больше всего показывает, что вообще это все в порядке вещей у них. И если бы не скандал, если бы не вся эта история, обязанная этим Максу Кушелинскому, который занял принципиальную позицию, то я думаю, что все было бы как всегда.
Я не совсем понял, что сказал наш коллега Леонтьев, что, как всегда, что он одобряет. Очевидно, наш коллега Леонтьев понимает, каким образом содержание еще не вышедшего журнала может стать известным его героем. Его не удивляет то, что журналистская работа подвергается такой странной, я бы сказал, цензуре. Ну, что делать?
Сегодня всем вспомнилась трагическая история, благодаря которой русская версия журнала Forbes стала печально знаменитой 2,5 года назад.
Да, убийство главного редактора Пола Хлебникова до сих пор не расследовано, до сих пор не получившего судебного разрешения, сказал бы так. Оно, естественно, еще раз мы о нем вспомнили. При этом я, правда, хочу сказать, что сам журнал за это время, по моим наблюдениям, популярнее в России не стал. Эта борьба ведется с журналом не самого широкого распространения. И тем более удивляет такая энергия в этой борьбе.
Напомню телефон нашего прямого эфира. 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с Павлом Гутионтовым, секретарем Союза журналистов России, обсуждаем сегодняшний скандал в издательском мире, когда едва не был пущен под нож весь декабрьский номер российской версии журнала Forbes. Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко считает поведение Intech недальновидным.
Администрация компании Intech сделала большую ошибку, когда устроила вот этот скандал, потому что если бы данная публикация увидела свет, то по репутации Intech был бы нанесен неизмеримо меньший ущерб, чем это происходит сейчас. Эпизод с Форбсом, он, ну, как бы увеличивает доказательную базу того, что происходит в России, вернее, вывода о несвободе в России после того, что произошло с Политковской, после того, что произошло с НТВ и после того, что в России за последние годы убито 211 журналистов при выполнении служебных обязанностей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Мы помним, что скандал вокруг русской версии журнала «Forbes» обсуждаем с Павлом Гутионтовым, секретарем Союза журналистов России. Слушаем Николая, радиослушателя из Тулы.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот писатель Роман Гуль называл большевиков псевдонимами. Они все были под чужими фамилиями. Вот, пожалуй, российская власть продолжает эту политику псевдонимов, да? А вопрос у меня такой. Если в Советском Союзе была официальная цензура, да, то чем вот сейчас лучше цензура денежных мешков советской, мне интересно.
Ну, цензуры последние годы официальной в Советском Союзе не было. И примерно так же, как отвечают наши руководители сейчас, отвечали и советские руководители. Никакой цензуры нет. Советский журналист свободен так же, как и все другие, даже более свободен. Потому что он не повязан волей тех самых денежных мешков. Понимаете, в чем дело? Цензура, в принципе, это зверь многообразный. Цензура может быть, цензура власти, но может быть цензура и внутренняя, внутриредакционная цензура, цензура внутренней политической линии издания и цензура внутренней журналиста. Понимаете, поймать за руку цензора трудно. Только совсем недалекий цензор может позволить себе уничтожить тираж издания и подставиться публично. Или уволить журналиста, который напечатает фотографии на первой полосе газеты, которые кому-то покажутся не своевременными. Или еще сделать что-то примерно такое же. Таких случаев раз-два и обчелся. Это случай с увольнением, скажем, Леонида Парфенова. Это случай, я повторю, с увольнением главного редактора «Известий». В этом ряду таких особенных достижений, к сожалению, встал и сегодняшний случай.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотел Михаилу Леонтьеву в первую очередь ответить, поскольку вот в духе Доренко, поскольку они когда-то компанействовали, служа Борису Абрамовичу, вот Доренко в свое время, будучи антикиллером, очень хорошую систему, так сказать, проводил, а именно, вот я отвечаю Леонтьеву, господин Леонтьев, если вы считаете, что все справедливо, все заслужено, значит, поделите состояние Батурина на свое и поймите, во сколько раз вы бездарнее, бесталаннее, социально менее значимый и так дальше. Вы увидите тогда, так сказать, в чем правда. Это первый момент. И второй момент, значит, вот когда-то про расстрельный список Forbes, так сказать, говорили. Значит, все-таки я к Форсу очень хорошо отношусь, потому что, так сказать, постоянное замыливание того, что реформы у нас по-настоящему не движутся, именно из-за того, что есть денежные мешки, что страна дико поляризована. Вот единственный журнал, который это каким-то способом отражал, я понимаю, в глянце, но тем не менее, в остальном продажная журналистика эту тему постоянно замыливает.
Пользовались ли вы вот этим списком 100 миллиардеров журнала Forbes? Он интересен для вас?
Честно говоря, нет. Я не понимаю, методики, по которой вычисляются эти миллиардеры. Я не понимаю, каким образом определяется, кто из них на первом месте, кто на втором, кто на третьем. Но я примерно представляю себе этих людей, и лишние подтверждения от журнала Forbes мне, в общем-то, не требовались.
Наверное, история с Ходорковским доказывает, что эти рейтинги очень недолговечны.
Да, да. Они могут не успеть к новому выходу журнала, следующего номера.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Армавира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, действительно, это похоже на советскую цензуру. Закрывать, не пущать и прочее, прочее. Ведь это ж плюют на читателей, просто берут и плюют. Вот как бы... У меня с этим, значит, связан вопрос к гостю в студии. Вот скажите, пожалуйста, могут ли вообще вот русское издание, российское Forbes закрыть, прикрыть как-то, вот не дай бог там?
Ну, конечно, я должен сказать, что они не могут этого сделать, потому что нет такого закона. Но я думаю, что вас такой ответ не удовлетворит, потому что мы знаем...
Судьбу журнала «Итоги», который был партнером «Ньюсуика».
Да, массу, мы знаем массу примеров, когда закон, к сожалению, не защищал не менее уважаемые и не менее популярные издания.
Слушаем москвича Петра Михайловича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
А нельзя ли посмотреть на эту ситуацию немножко с другой стороны? А нет ли тут прямой пиар-акции за наследование столичного городоначальника? И не участвует ли журнал «Forbes», так же, как вот московские троллейбусы, вот странным образом за несколько недель уж точно, а может и за месяцев, до бутовских событий оказались заклеенными портретами известного депутата, который до этого баллотировался тоже на место московского городоначальника, но не очень удачно. Почему именно Батурина? Я вовсе не оспариваю там справедливость или несправедливость этих миллиардов, там использование административного ресурса. А если хоть один у нас миллиардер без использования этого административного ресурса? Ну и так далее, и так далее. Кроме того, что, есть какие-то подозрения, что господин Лужков или госпожа Батурина какой-то ультиматум выдвинули? Нет, ведь я так понимаю, что было какое-то интервью и было согласование с госпожой Батуриной.
Ну, очевидно, потому что как раз ее пресс-служба, я протестовал эту публикацию, очевидно, у них был второй экземпляр ее прямой речи, и на этом основании они предъявили претензии.
Ну, очевидно. Я хотел просто сказать о том, что наш слушатель нам подсказывает действительно очень интересное времяпровождение. Это размышлять о том, почему у нас происходит то или иное событие в стране. Понимаете, вот эта система нашего такого глобального пиара, который действует по собственным законам, по собственным дорогам ходит, вот она подавляет все, что угодно. И когда мы читаем любую информацию, мы первое, что думаем, это не о том, что произошло, а кому это было выгодно, кто это заказал, за Лужкова или против Лужкова, кто оклеивал троллейбусы и кто выселял людей из бута.
Депутат Государственной Думы Александр Лебедев, на которого намекает наш радиослушатель, бывший кандидат в мэра Москвы, не удивлен произошедшим.
Сложно разбираться, что их там не устроило. Вот эта фраза на обложке или содержание. Они всегда очень болезненно реагируют на попытки СМИ что-либо о них сообщать. Мало того, я вот разбираюсь, там четвертый день был такой сайт «Столичные новости», который исключительно занимался вот московским правительством и всем, что с ним связано. Он закрылся. И в интернете было написано, что это я его содержал, но я его закрыл, потому что я там собираюсь куда-то в Англию эмигрировать. Но это все чушь, но когда я разобрался, выяснилось, что, оказывается, против журналистов сайта было возбуждено уголовное дело московским МВД. Догадайтесь вообще, по чьему поручительству? Я обнаружил пока исковые в арбитражных судах иски от НТЭКа. У меня есть все доказательства, что и уголовное дело. МВД им занималось полгода. Они запугают журналистов до смерти. И исчезла СМИ, которая посетила 1,5 миллиона человек за последние 10 месяцев. Так что это, в общем, обычная история для НТЭКа. А уж почему они так болезненно относятся? Ну, давайте разбираться. Значит, чего-то им не хочется, чтобы мы выяснили.
Слушаю москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте. Меня очень беспокоит вот вообще ситуация, которая складывается у нас в Москве. Я вот не голосовал никогда за мэра Лужкова, а вместе с тем он мэр, он хозяин. И получилось так, что целый клан живет за счет Москвы просто припеваючи. Нет ничего того, чтобы можно было бы приписать заслугу мэру Лужкову особого. Деньги крутятся громадные, деньги растаскиваются, подписи за взятки, жилье за взятки, все за взятки. Это настолько такая грязная коррупция, что я даже не знаю, почему Путин смотрит на это дело так равнодушно.
Ну, я должен вас огорчить, что голосовать вам уже не придется ни за какого мэра, потому что уже 2 года как отменены выборы глав субъектов федерации.
Я не знаю, что, как комментировать. Это не вопрос нашего слушателя. Я могу только сказать об одном, что жаль, что нашей прессе не предоставляют возможности, реальной возможности, либо подтверждать его, либо опровергать подобное предположение.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый день. Добрый, простите, ночь. Хочется сравнить, знаете, разные времена. Вот тут все очень много говорят о разности доходов, о сумасшедшем богатстве одних и нищете других. Но все-таки, знаете, это, конечно, много значит, но не все. Обратимся внимание. Вот Возрождение. В чем тогда соревновались тогдашние суверены? Они поддерживали художников, философов и, в общем-то, хвастались друг другом. Теперь давайте возвращаемся в наше время. Те же самые по существу деньги, но в чем они соревнуются? В убийствах, в отравлениях и так далее, в запретах. Спасибо.
Ну почему же? В этом смысле мэр Москвы вполне ренессансная фигура, он тоже поддерживает искусство. Но, правда, уровень поддерживаемых деятелей культуры несколько различается. Микеланджело, Церетели. Но направление в одно.
Слушаем москвича Игоря.
Добрый день. Большое спасибо. У меня вполне конкретный вопрос. Вот ясно, что хозяева журнала Forbes чего-то сильно испугались, раз они решили на такую крайнюю меру, как пустить журнал под нож. Как вы думаете, кто конкретно испугался? Глава Аксель Шпрингер Россия, я не помню, как эту немецкую даму зовут, или сама Аксель Шпрингер компания, поскольку я слышал, что у нее в это время как раз происходит первичное размещение дополнительной эмиссии акций. Может быть, они испугались, что это повлияет на стоимость размещения?
Да, вот как, по-вашему, складываются отношения между инвесторами и журналистскими коллективами?
Мы, мне кажется, были излишне оптимистичны, когда думали, что приход на наш медиарынок инвесторов из-за границы сделает эти издания, в которых они принимают участие, более свободными, более независимыми. Подряд очень многие иностранные инвесторы оказываются не менее, а в чем-то, может быть, и более зависимыми от благорасположения российских властей. Мы помним, как себя повели западногерманские хозяева РЕН-ТВ, когда почему-то стали увольняться оттуда наиболее интересные, наиболее свободно мыслящие журналисты. Вполне возможно, что и здесь интересы иностранного бизнеса вошли в некоторые противоречия, понимаемое на Западе свободу печати.
Слушаем Евгения Даниловича, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Добрый день. Здравствуйте. Это Владимир Карамурза.
Да, и наш гость Павел Гутионтов.
Павел Гутионтов, да, спасибо. Я поздно подключился, извините меня, Бога ради. Значит, я не понял, почему Елена Батурина, она что, спорит с той позицией, что Форс ее в миллиардерши включил, долларовые?
Ну, там заголовок был такой для нее, двусмысленный назывался «Мне гарантирована защита» интервью с ней. Она попросила сделать мне как инвестору гарантирована защита. То есть, ну, такой был намек, что при любых обстоятельствах она, как жена московского мэра, ну, вне подозрений. Вот и все. Слушаем москвича Ивана.
Добрый вечер, Владимир.
Здравствуйте.
И добрый вечер, гости студии. Вы знаете, что очень грустная история у нас получается с этими с ТСЖ и так далее. Люди потеряли покой, сон и все вот такое. Никакой документации нету. Какие-то управляющие компании начинают грабежи делать просто невыносимые. По 20 раз укосов делают летом травы. Красят стены, делают что угодно, понимаете? И какой дамоклов меч над нами завис, мы еще сами не понимаем. Люди ходят на курсы от правительства Москвы, которое устроили, там 600 человек оплачено. И люди вообще с образованием, столько документов, и это как-то надо понять каждому собственнику жилья.
Да, мы обсуждали новый жилищный кодекс, еще когда он был только принят, и все эти проблемы предвидели, но сейчас Государственная Дума пытается перенести его вступление в силу на год позже, то есть с 1 января уже 2008 года, поэтому пока отсрочивается на год.
Проблема. Ну, все эти проблемы мы, значит, будем обсуждать под 1 января 2008 года.
Да, вот вам, как москвичу, какие видятся недостатки в организации жизни столицы?
Ну, я думаю, мы тогда затянем с вами наш разговор. Мне как москвичу, как любому россиянину, меня волнует то, что законы принимаются изначально порочные, изначально невыполнимые, что принимаются постановления московские и общероссийские, общефедеральные, без обсуждения их последствий. Это, если возвращаться к нашей с вами теме, это вследствие, это безгласие общественного мнения, с которым можно не считаться. Это безгласие прессы, которая является органом общественного мнения в нормальной стране. В нормальной стране пресса не позволила бы правительству, ну, скажем, если мы говорим о наших московских делах, не позволило бы правительству принять удивительное постановление об упразднении с московских рынков, с рынков людей иностранного происхождения. Она не позволила бы защищать национальные интересы наших граждан за счет всех остальных интересов. Потому что совершенно ясно, что вот это постановление по рынкам, оно вызовет только увеличение коррупции, повышение цен, уменьшение продуктов на них и так далее, и так далее. Вот, это стиль нашей жизни. Это стиль нашей жизни. Без обсуждения, без участия общественного мнения принимать решения, которые касаются всего народа.
Вам не хватает гласности в политике московских властей?
Мне не хватает даже не сколько гласности, сколько слушаемости. При желании можно прочитать и можно услышать все, что угодно. Можно услышать серьезные критические замечания и комментарии по любому из проектов законов. Другое дело, что и московская власть, и общефедеральная власть считают возможным не прислушиваться никакой критике. И в самом лучшем случае, в самых трагических ситуациях, она берет назад и что-то исправляет.
Напомню, что приостановку выпуска декабрьского номера российской версии журнала «Форбс» обсуждаем с Павлом Гутионтовым, секретарем Союза журналистов России. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Слабые следы облучения полонием-210 обнаружены при обследовании одного из членов семьи Александра Литвиненко, бывшего сотрудника российских спецслужб, умершего в ноябре в Лондоне от отравления этим радиоактивным веществом. Британские власти не сообщают, о ком из родственников Литвиненко идет речь. Ранее следы радиоактивного вещества были обнаружены у итальянца Марио Скарамелли, который встречался с Литвиненко в предполагаемый день его отравления. Скарамелли госпитализирован. В пятницу же на юге Англии была проведена эвакуация в гостинице для проверки на радиоактивность. Активное заражение. Декабрьский номер журнала «Форбс» все-таки выйдет в печать с первоначальной версией статьи о жене московского мэра Елене Батуриной. Об этом заявили в пятницу представители издательского дома «Аксель Шпрингер», выпускающего издание в России. Верховная Рада Украины отправила в отставку министра иностранных дел Бориса Тарасюка. Парламентское большинство обвинило главу МИД, в частности, в том, что он способствовал ухудшению отношений с Россией, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Россия готова поддержать санкции против Ирана, но лишь в той части, где речь идет о запрете экспорта в эту страну ядерных материалов и технологий, как заявил в пятницу на пресс-конференции в Иордании министр иностранных дел России Сергей Лавров. Москва по-прежнему выступает против более строгих санкций в отношении Тегерана, на которых настаивают страны Запада и прежде всего США. В центре Бейрута собрались десятки тысяч сторонников Хезболлаха и других просирийских сил. Демонстранты требуют отставки правительства Ливана во главе с Фуадом Синьорой. В Бейрут стянуты подразделения ливанской армии. Ирак покинули все итальянские войска. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил накануне, что иракские войска и силы безопасности смогут взять под контроль ситуацию в стране к середине следующего года. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что приостановка выпуска декабрьского номера журнала Forbes из-за материала, посвященного главе компании «Интека», супруге мэра Москвы Юрия Лужкова и Елене Батуриной, обсуждаем с Павлом Гутионтовым, секретарем Союза журналистов России. Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, зампредседатель партии «Яблоко», считает проигравшей в этом конфликте семью Юрия Лужкова.
Те, кто попытался оказать давление, проиграли, независимо от того, действовали они по прямому указанию Батуриной либо самостоятельно, они, конечно, ей навредили. Потому что сама по себе публикация в Форбсе не дала бы такого скандального эффекта, как ее запрет и утечка об этом запрете. В результате получилось гораздо хуже, чем могло бы быть. Я думаю, что такие политики, как Лужков, они не нуждаются в подобных действиях всевозможных, так сказать, их почитателей. По принципу «заставь дурака Богу молиться, он его прошибет».
Слушаем Андрея, радиослушатель из Подмосковья.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир. И гость. Я лично не удивлен, что происходит с прессой. Власть пытается подмять под себя все, что осталось. Уже и так ничего не осталось независимого. У нас вот в городе сегодня отключили Евроньюз. Спасибо.
Странно. Евроньюз вроде такая благонадежная телекомпания.
Да. Несколько озадачен.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Георгия Георгиевича. Надеюсь, что в городе на Неве пока ничего не отключили. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Лукашенко сказал когда-то, что в его республике зарплата директора завода не должна в 5 раз превышать зарплату квалифицированно-рабочего. А вот в фирме «Интел» сколько квалифицированные рабочие получают в месяц и сколько Батурина? Во сколько раз превышает, короче говоря?
Я не знаю.
Да, но там так вопрос не стоит. Она просто дала интервью журналу Forbes. И такой бестактный вопрос, наверное, ей журналисты не задавали. Но состояние оценивается личное в 2 миллиарда американских долларов. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Андрея Николаевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Спасибо за интересную дискуссию. В связи со случившимся мне вспоминается работа Ленина «Партийная организация и партийная литература», где он писал, что в классовом обществе нет и не может быть внеклассовой, непартийной литературы и искусства. И далее, свобода творчества, так называемая, художника, актрисы, журналиста, это по существу зависимость от денежного мешка. Поэтому, пока у нас не будет независимых, некоммерческих, общественных организаций, независимых профсоюзов, независимого телевидения общественного, ничего не изменится, и вот эта шпрингеровская печать так и будет плясать ГПК, как указывал Горбачев, да, вместе с этими монополиями капиталистическими. Спасибо.
Ну, у нас независимая печать называется печать независимая от государства. У нас еще более древняя стадия этого процесса протекает.
Да, кроме государственных средств массовой информации, у нас еще существуют некие частные компании. Я помню, Владимир, я думаю, тоже помнит это лучше меня, что когда закрывали телеканал НТВ, одной из причин всей компании было то, что «Газпром» вкладывал деньги в непрофильные активы, а именно покупал и финансировал средства массовой информации. Нам говорили, что «Газпром» покупает НТВ только для того, чтобы немедленно его продать. Я думаю, что мы все, если немножко постараемся, вспомним, насколько увеличилась медиа-империя того же «Газпрома». Это государственные компании.
Да, но тогда даже «Газпром» ни копейки не вкладывал. Он давал ссуду и в обмен получил акции. А срок платежа по этим судам еще не наступил даже до сих пор. Поэтому там история была политическая, не экономическая. Слушаем москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
А я вот что хотел бы сказать по поводу всей этой истории.
Дело в том, что журналисты, к несчастью, тоже не безгрешны. По собственному опыту знаю. Потому что материал, его потом так исказят, что просто смотреть противно. Ну, а тут очень влиятельная дама, она, как говорится, нажала на все рычаги. Вот как вы полагаете по этому поводу?
Если отвечать на вопрос, безгрешны ли журналисты, я с вами полностью соглашусь, конечно, нет. Конечно, нет. Я должен вам сказать, что в России за год привлекается к ответственности, к судебной ответственности более 5000 журналистов. Это больше, это примерно столько, сколько во всем остальном мире вместе взятом. Я думаю, что среди этих 5000 действительно есть и недобросовестные люди. Я думаю, что среди этих 5000 есть и люди, которые по заслугам ответили перед судом. Но для того существует закон, который позволяет журналиста, недобросовестного журналиста, после того, как он несправедливо обидел человека, привлекать к ответственности вплоть до судебной. Но не до того, как он это сделал.
Генеральный секретарь Международной конфедерации журналистских союзов Ашот Джазаян помнит трагедию первого главного редактора русского Форбса Пола Хлебникова.
По-моему, в этом списке Форбса, что касалось рейтинга богатейших людей России, там было более 100 человек. То есть, ну, каждый из них мог потенциально, так сказать, высказаться в том плане, что Хлебников чем-то ему помешал. Будь это жена мэра, будь это другой человек. Мне кажется, что самое главное в журналистике должно быть одно понятие. Понятие одно – объективность. И, конечно, то, что делает Форбс, это тоже необходимо, потому что, мне кажется, что публикуются данные, публикуются сведения, публикуются, если, конечно, они, я повторяю, если они объективны, то каким-то образом они говорят обществу, какова ситуация, как развивается бизнес, что с нами со всеми происходит.
Ну, я готов подписаться под призывом к объективности. Не у всех это получается, но человечество... Я говорил уже только что об этом, выработала цивилизованные способы борьбы с нецивилизованными журналистами.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер. Я хотел спросить вот о чем. Означают ли вот эти вот гарантии защиты, о которых идет речь в этой цитате из заявления госпожи Батуриной, наличие для подобных инвесторов своего рода карт-бланша на любые беззакония, вплоть до присвоения собственности граждан? И кем, интересно, выдан такой карт-бланш?
Ну, по-моему, компания НТЭК там ни в чем не заподозрена в подобном. Просто Батурина представилась обычным рядовым инвестором. Наверное, вот это показалось злой иронией автором этой публикации.
Очевидно, чтобы именно такие вопросы не возникали, и потребовалось уничтожать тираж журнала и менять заголовок.
Слушаем вопрос от москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я только что читал рекламу одной инвестиционной компании. И там приводились наиболее успешно развивающиеся наши корпорации. Ну, «Газпром», там «АФК-система» и тому подобное. А эти же корпорации, судя по вашим передачам, наиболее интенсивно разрушают Санкт-Петербург. В Москве тоже очень много денег. Не значит ли это, что, по крайней мере, у нас, чем больше денег, тем больше вреда?
Ну да, сегодня был скандал в Санкт-Петербурге с выигрышем архитектурного проекта «Газпром Санкт-Петербург», 300-метровый небоскреб около Смольного института.
Да, но при этом опять возникает вопрос, готова ли власть слушать общественное мнение и как оно готово с ним разговаривать. Мнение Петербурга, насколько я понимаю, было практически однозначным. Никто из специалистов, из архитекторов, деятелей культуры, рядовых петербуржцев, как я знаю, не выступал в защиту этого проекта. Проекта, который чудовищен, который опрокидывает сложившийся облик Петербурга, который, в общем-то, как нам подсказывают, может послужить, и, очевидно, послужит для ЮНЕСКО поводом упразднить центр Петербурга из мировых памятников, из списка мировых памятников. То, что это предпринимается настолько демонстративно против общественного мнения, показывает, чего это общественное мнение стоит.
Да, единственная защитница этого проекта выступила Валентина Матвиенко, это петербургский аналог Юрия Лужкова, и вокруг членов ее семьи также немало ходит скандальных версий.
Да, но опять же, Два дня назад в Петербурге состоялась встреча петербургской интеллигенции с президентом России. Все полагали, что уж там-то эти деятели культуры выскажутся, скажут в лицо президенту и попросят о его поддержке. Я не поклонник таких обращений к высшей инстанции по всем вопросам, но то, что петербургская интеллигенция, люди, которые, в общем-то, ничего не боятся, могли бы, казалось бы, ничего не бояться, промолчали именно на этом заседании, тоже говорит о их готовности хоть чем-то пожертвовать, хоть чем-то рискнуть для защиты хотя бы своего города.
Слушаем москвича Игоря Анатольевича.
Павел, скажите, пожалуйста, а вот по поводу нашей московской прессы, у нас масса районок, это же масса денег. И по любую районку возьми, районную газету, мы живем в счастливом городе, среди счастливого народа. Власть любит народ, прям душу отдает. Эти властители все улыбаются. Это во что это обходится и с какой целью вообще это создано?
Вы знаете, в моем подъезде стоит огромное ведро, в которое получающие эти газеты мои соседи, эти газеты тут же складывают. Я признаюсь, что я сам ни разу не читал газет, которые выходят для меня в моем районе, в моем округе. Во сколько это обходится, я не знаю.
Директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов до сих пор не находит разгадки гибели Полы Хлебникова.
Я не думаю, что эта ситуация проливает свет на причины, повод и мотивы убийства Полы Хлебникова, потому что и тогда, и сейчас считаю, что олигархи, не скрывая своего богатства, они, в принципе, равнодушно относятся к тому, что попадает в эти списки. И, тем не менее, тут можно сказать о том, что подобных скандалов в российской прессе огромное количество. А то, что Forbes попал в эту историю, это, скорее всего, связано с амбициями госпожи Батуриной и ее мужа.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Подмосковья.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Вот скажите, мы так часто все слышим от журналистского сообщества и от всех о цензуре, о журналистской этике. Вот, и у меня в связи с этим такой вопрос. Скажите, Павел, читая в газетах интервью и смотря по телевизору, все интервьюируемые дают хорошие, правильные ответы. Журналисты дают хорошие, правильные вопросы. И складывается картина, действительно, что люди идеальные. А на деле смотришь, и нет того вопроса.
Ну, намекает Александр, что цензура даже в таких коротких интервью торжествует.
Ну, что, я тоже читаю газеты и тоже поражаюсь талантливым вопросом и талантливым ответом на них. Ну, вы знаете, это такая штука. Я думаю, что общественное мнение в нормальной стране в силах заставить своих журналистов задавать те вопросы, которые интересуют не отвечающих, а читающих эти их беседы. Давайте, давите на нас, давите на нас сильнее, давите на нас. Для этого у вас мало возможностей, но они еще немножко остались. Давите.
Пока преобладает давление властей, придержащих, судя по сегодняшнему инциденту, между Еленой Батуриной и журналом «Русский Форбс». Слушаем, Николай Петрович из Ленинградской области.
Добрый вечер, господа. Меня вот немножко удивляет, что некоторые слушатели пытаются апеллировать к первому лицу. Ведь по свободе уже Белковский давал понять, что он при Собчаке еще был бизнесменом. И, во-первых, исполнительная власть вплелась в змеиный клубок судебной и законодательной властями, а...
Ну, кстати, неизвестно, каковы взаимоотношения между Кремлем и нынешними московскими властями. Вряд ли это какой-то временный союз. Скорее, это скрытый конфликт подковерный.
Вполне возможно. Я повторю, что мы уже начинаем привыкать, что ничего просто так у нас не делается. И что просто так у нас даже журналы под нос не попадают.
Да, вот вы не чувствуете, что это прелюдия к замене, к подготовке общественного мнения, хотя бы такой пробный шар по смене команды московской власти?
Ну, вы знаете, последние годы мы слышим, не переставая, не прекращающиеся прогнозы о том, что Лужков уйдет на этой неделе, Лужков уйдет на следующей неделе, Лужков уйдет в конце этого месяца. Нам называют людей, которые придут на его место. Пока этого не существует. Ну, вы знаете, вы уже сказали, вы напомнили уже, Володя, радиослушателям о том, что от них теперь выбор мэра зависеть не будет. Так что им надо будет подождать, что им предложат, что им скажут.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Правильно говорят, что жена Цезаря должна быть вне подозрений. Вот вам не кажется, что за последнее время вот эти новорощи стараются как-то обелить свой имидж? Спасибо.
Так как раз этого не получилось у Елены Батурина обелить свой имидж. А то наши эксперты в один голос говорят, что этот скандал только пошел во вред компании «Интека», как вы считаете?
Я считаю это абсолютно очевидным. И я бы, конечно, предпочел бы, чтобы наши новориши, как их охарактеризовал радиослушатель, все-таки были более озабочены своим обликом в глазах народа, нежели сейчас.
Слушаю москвича Евгения.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня два вопроса. Первый, вы можете рассказать внятно, каково содержание интервью и чем недовольна Батурина? И второй вопрос. Существует ли практика Forbes и в других журналах после подачи интервью сверять получение подписи автора под данным интервью?
Разумеется, и сегодняшнее руководство концерна «Аксель Шпрингер Раша», оно и как раз предъявило эту авторизацию. Был скандал из-за заголовка, который вынесен на обложку. Мне гарантирована защита. Поэтому и разгорелся сыр-бор. Вот. Так, конечно, я думаю, существуют ли нормы такие, узаконенные журналистской этики?
Узаконенных норм таких нету, но нормальные журналисты, которые озабочены своим будущим, своей судьбой в возможных судебных процессах, они обязательно дают на визу интервью с тем человеком, с которым говорили. Другое дело, что право дать заголовок к своему материалу уже не относится к правам интервьюируемого, тем более вынос на обложку. Это дело журналиста.
Слушаем, Владимир, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер. У меня два вопроса. Первый по этой ситуации, а второй по «Газпрому». Значит, по этой ситуации, которая сложилась с женой мэра Лужкова, это второй инцидент уже в практике, потому что первый был где-то, когда у Лужкова было единство, и после вот того инцидента, когда силовые органы имели претензии к Елене Батуриной по бизнесу, появилась «Единая Россия». Так? Потом, значит, вопрос заключается такой. Вот были случаи в Белгородской области, значит, потом был избит сильно брат Елены Батуриной, и потом был убит адвокат. Вот как сейчас обстоят эти дела с этой точки зрения, так? А вопрос по «Газпром-медиа», как бы, уверен, по «Газпрому». Вот «Газпром-медиа» – это структура в «Газпроме», получается, и она имеет деньги государственные и государственные компании. Но почему же они так цены на газ пытаются повысить для населения, а имеют такие активы в виде «Газпром-медиа»? Спасибо.
Да, вот вокруг Елены Батуриной были все эти инциденты, и погиб Дмитрий Давыдович Штейнберг, прекрасный человек, адвокат. И дело его до сих пор не раскрыто. Недавно мы вспоминали его в первую годовщину его гибели. Посвятили передачу ему. А брат Елены Батуриной был премьер-министром Калмыкии.
Ну, что касается второго вопроса, нас тоже удивляет такая щедрость государства, которая позволяет своей компании, в руководстве которой, за деятельностью которой в Совете директоров наблюдают высшие государственные чиновники так нерачительно расходовать государственные средства.
Слушаю москвича Виктора Ильича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот мы все время упираемся в вопрос, что у нас и власть загнивает, и не прислушивается. По-моему, надо вспомнить законы Винера. То есть все управляемые системы, и муниципалитеты, и страна, и технические, пока нормальные обратные связи не налажены, ни одна система нормально работать не будет. У нас это законодательство, то есть... И зарплата, и положение чиновника должно законодательно быть прописано, что оно зависит от, так сказать, от ну, народа, которым он управляет. Пока этого у нас не будет, все у нас не будет идти. У нас, к сожалению, в России нет таких традиций, вот, обратных связей. По-моему, вот на это надо обращать внимание. Спасибо.
Да, в том-то и дело, что скандал-то приключился с самым элитарным и немассовым журналом Forbes, который рассчитан на специалистов, поэтому он даже не был рассчитан на обратную связь с многомиллионными читателями.
Ну, я хочу добавить, что единственным инструментом обратной связи является пресса. Ничего другого не придумано.
Депутат Государственной Думы Александр Крутов, бывший телеведущий, рад, что все закончилось хорошо.
Издатели... Владельцы этого Форбса, американские, они понимают, что если бы они пошли навстречу претензиям, которые предъявила им компания ТЭКа, то они просто бы расстались со своим мнением. Мы видим, что все-таки свобода слова восторжествовала. Бизнес-интересы были направлены на то, чтобы исключить этот материал из публикации. Но мне понравилась позиция журналистов, понравилась позиция главного редактора. Он защитил и материал, он защитил достоинство своего журнала. И я считаю, что здесь журналисты отстояли свое мнение. И вот этот пример с русским Форбсом говорит о том, что не все сегодня, к счастью, еще можно решить административным давлением или давлением на журналистов, так сказать, государственных или бизнес-структур.
Меня радует оптимизм Александра Крутова, и меня радует, что депутат Государственной Думы, наш бывший коллега, призывал нас публично брать пример с наших американских товарищей.
Слушаем москвичку Лидию Васильевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
С наступлением зимы вас. 1 декабря сегодня.
Уже 2.
Да. Володя, особенно вас поздравляю. Я хотела бы сказать, что есть такая хорошая русская поговорка или пословица, я не знаю, как ее лучше квалифицировать. Без трудов праведных не наживешь палат каменных, да? Вот, поэтому сегодня день 1 декабря, смерть Сергея Мироновича Кирова, настоящего человека, с большой буквы, настоящего героя.
Да, вот мы говорим сегодня про сильных мира сего, и... Ну, небезупречная репутация была и у Сергея Мироновича, конечно, злодейское убийство, оно уравняло все плюсы и минусы. Но вот пока о ныне действующих политиках приходится говорить или плохо, или хорошо, в отличие от мертвецов.
Единственное, что русская пословица или поговорка, которую исполнила радиослушательница, к сожалению, звучит на русском языке по-другому. От трудов праведных не наживешь палат каменных.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи. Там даже немножко по-другому. Трудами праведными не наживешь палат каменных. Или шапокля, как говорила, да? Вот. Ну, хорошо. Я буквально одно хочу сказать, что у нас был такой вот, ну... гостиничный владелец, который там, американцы очень сильно были озабочены его смертью, и был замешан Лужков. Значит, и, в общем-то, сейчас каждый задумывается о ее судьбе.
Это вы вспоминаете Пола Тейтума и передачу Сергея Доренко, но уже несколько судов опровергли эту информацию.
Сергей, да, замешан был все-таки не Лужков, а Доренко скорее.
Да, это один из примеров того, что не проходит безнаказанными в случае критики в адрес команды московского мэра. Как вы считаете, чем закончится вот этот скандал и станет ли осторожнее окружение Юрия Лужкова?
Ну, хочется надеяться. Хочется надеяться, что они будут более разумно защищать интересы своего шефа.
Да, вот в эти дни отмечается 100 дней начала вещания обновленной версии канала ТВ-центр, это рупор московского правительства, как с точки зрения вот большой журналистики выглядит вот этот, ну, форма пропаганды.
Вы знаете, мне стыдно признаться, но я так мало смотрю телевизор. Я как-то себя приучил обходиться без новостей из телеящика.
Слушаем москвичку Наталью. Погромче.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу просто высказать в адрес Батуриной мою жалость к ней, потому что мне жалко то, что она эти 2 миллиарда не заберет с собой на тот свет, а заберет одни грехи, за которые она будет отвечать перед Господом Богом. Вот и то, что она не может, как египетские фараоны, взять эти 2 миллиарда к себе в пирамиду.
Ну, пока никаких судебных исков Елене Батуриной не предъявлено, поэтому и удалось пойти на мировое соглашение. Как вы считаете, чему научит журналистское сообщество вот сегодняшний благополучно завершившийся конфликт?
Я не думаю, что нам был сегодня преподан, вчера уже, был преподан какой-то особенный урок. Я думаю, что все желающие чему-то научиться уже имели эту возможность. Я думаю, что те, кто хотел что-то понять, давно все поняли.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучал программа «Грани времени». Приостановку декабрьского номера российской версии журнала «Forbes» обсуждали с Павлом Гутионтовым, секретарем Союза журналистов России. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Гуреева.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.